Здравствуйте, друзья мои! Одно из моих утешений – бродить по Третьяковской галерее. Я недавно совершенно открыл для себя этот райский уголок. И хоть я бывал раньше в этом музее очень-очень давно, но понял, что нужно по чуть-чуть посещать некоторые залы, проводя в них, может быть, по несколько часов, если получится, если позволяет время, возможности. Потому что это целый мир удивительных, мудрых сюжетов. И последний раз, когда я там был, провел несколько часов в залах древнерусской иконописи. И открыл просто удивительные вещи, которые раньше не замечал. Может быть, это свойство зрелого возраста, может быть, после 40 люди начинают быть внимательными к мелочам. Но я позволил себе проводить перед каждой иконой по несколько минут, тщательно всматриваясь в сюжет, в композицию. И множество икон меня поразило. Вот одна из икон, о которых я хочу сказать, это изображение пророка Илии, очень почитаемого святого на Руси. И наверняка вы знаете, что самые первые церкви на Руси появились в честь Ильи, пророка Божия. Можно даже подумать, предположить, что и первые иконы на Руси святых были посвящены именно пророку Илье, потому что это человек, биография которого полна силы, а язычник, человек естественный, выросший на природе, он очень уважает силу. И вот один из образов пророка Ильи с житийными клеймами меня поразил. Конечно, эти житийные клеймы, которые изображают разные события из биографии святого, они были несколько утрачены, но в самом низу под фигурой, большой фигурой пророка Ильи, я увидел сцену из его жития, тот самый момент, когда Илья собственноручно перерезает горло пророком Ваала. Жуткое зрелище. То есть то самое место, куда принято целовать икону, в самый низ. Ты можешь поцеловать икону и боишься порезаться об этот кинжал, который в руках держит пророк Илья. Думаешь, еще заденешь губами это острое жало. И мы себе задаем вопрос, а как это вообще возможно в христианском храме такая икона? Как возможно, чтобы пророк Бога доброты и добра, он перерезал горло людям, которые заблуждаются, но они же люди, они тоже дети Божии. И Библия об этом тоже говорит, о том, что Господь переживал в том числе и за язычников. Например, книга пророка Ионы об этом красноречиво очень свидетельствует. Почему пророк Илья так популярен был и до сих пор популярен, например, среди старообрядцев и среди ревнителей православия? Потому что они видят в нем пример поведения определенного христианина, который борется за правду, за Святую Русь, за Церковь. Христианин, который может себе позволить перерезать горло своему оппоненту. В буквальном или переносном смысле. То есть в том числе и физически даже уничтожать своего оппонента только потому, что он нехрист, еретик, принадлежит другой конфессии. И самый известный эпизод из житий святых, который мы в связи с этими мыслями вспоминаем, это история из жития святителя Николая, когда он, как говорит житие, на Первом Вселенском Соборе, присутствуя, заушил Ария, известного еретика, которого так не любила история и оставила массу легенд о его кончине, о том, какой он был жуткий человек, безобразник. И я слышал несколько версий этой истории о том, что святитель Николай, вступив в спор с этим красноречивым еретиком, не найдя каких-то аргументов, просто дал ему звонкую оплевуху, а по второй версии снял сапог с ноги и с сапогом его отходил этого еретика. Такое иногда тоже говорят на проповедях, такая версия есть. И нам преподносится эта история как образец поведения, как пример. Ведь речь идет о святом человеке. А святой – это кто? Это образ подражания. И если вы вспомните тропарий святителя Николая, вас поразит контраст между молитвой этому святому человеку и этим житийным сюжетом. Потому что тропарий святителя Николая начинает словами «правила веры и образ кротости». То есть он образец веры, но он еще и стандарт, норма, икона кротости, то есть безгневия, незлобивости. Мы знаем из жития, что его епископы за это неподобающее поведение наказали. Но явилась Божья Матерь с самофором в руках, и Спаситель с Евангелием. И таким образом они вернули архиерейское достоинство этому священному ревнителю. Мы все-таки остаемся в недоумении, как же себя вести. И если изучить исторические источники, выясняется очень интересная мысль, интересная вещь. Оказывается, этот сюжет в житии святителя Николая с заушением арии появляется в его житии не раньше XVI века. То есть святой Николай, который умер в IV веке, оставив память в разных исторических источниках, вдруг, только когда прошло более 1000 лет с его смерти, в его биографии появляется вот этот жуткий сюжет. Это нас наталкивает на мысль, что, скорее всего, эта история никакого отношения к житию святителя Николая не имеет. Не только потому, что появляется очень поздно этот сюжет, но еще и потому, что, как выяснили исследователи, текстологи, специалисты по средневековой литературе, житие святителя Николая вообще представляет себе текст, в который вошли сюжеты нескольких житий, нескольких человек. Поэтому исследователи, богословы сейчас пытаются скрупулезно восстановить изначальный текст. А как было на самом деле? О каком святом идет речь? Но для большинства исследователей совершенно очевидно, что вот эта вставка XVI века о заушении арии, она не является сюжетом из биографии святителя Николая. Но даже если бы и являлась, мы можем, обратившись опять же к житию святого пророка Божия Ильи или других святых, например, апостола Петра, сказать, что Господь своих святых воспитывает. Вспомните известный сюжет из Евангелия, когда Христа захватывают предательски в плен. После поцелуя Иуды хватают воины, храмовая стража, и Петр, ревнитель, горячий ученик Христа, выхватывает меч и отрубает одному из слуг первосвященников ухо. И Христос останавливает Петра. И не только останавливает Петра, он берет ухо и ставит его на место, и исцеляет этого раба. То есть он как будто бы подбирает за своими святыми уши. Он исправляет их ошибки. И особенно это видно в житии пророка Ионы и пророка Ильи. Как он их воспитывает, он уважает их ревность. Но один из святителей, который толковал биографию пророка Ильи, говорит о том, что Господь учил Илью доброте постепенно, по чуть-чуть, умягчал его ревность. Каким образом учил доброте? Он говорит о том, что чтобы Илья, который просил голод для всего царства, чтобы они покаялись, разумились, Илье посылался ворон, и вот и ворон перестал посылаться Илье, который приносил ему еду, хлеб и мясо, только потому, чтобы он почувствовал, как плохо людям от его ревности. То есть Господь уважает ревность Ильи, Господь ценит ее, но Он его и учит, и наставляет. Поэтому, именно поэтому жития святых, они должны нами восприниматься только, тоже с точки зрения Евангелия. С точки зрения Евангелия. Хотя могут возразить, а сам Христос брал в руки бич и изгонял торгующих из храма. Разве это не насилие? В случае Евангелия для меня здесь все понятно, потому что даже изгнание торгующих из храма было притчей в действии. Такой же притчей, как, например, история с бесплотной смоковницей, где Христос не рассказ передает своим ученикам, а показывает им, осуществляет некоторые события. По изгнанию из храма было такой же осуществленной притчей, потому что Христос есть Бог доброты. И Он учит, наставляет, настойчиво призывает своих учеников, даже очень святых людей, таких как апостол Петр, вложить меч в ножны и не мучить людей, а учить их, лечить этот мир добротой, нежностью, отзывчивостью, учтивостью. Именно доброта исцеляет этот больной мир. Мы не можем вылечить его злобой, ненавистью, слепой ревностью, которая убивает людей. Это не наш путь, совершенно не наш. Это путь, который уже пройден Ветхим Заветом. И Господь именно об этом и говорит, когда вводит бескровную жертву. Он ищет не жертв, не кровопролития. Он ищет доброты, нежности и участия в страдании других людей.